Я хочу вернуться к теме нашего предыдущего урока неделю назад. Мы коснулись такой темы, назвали, так сказать, ее, и назвали не условно, а назвали, может, лишь очень, так сказать, страшно звучит, а, знаете, внутренние реформы. Внутренние реформы. Немножко вдумался в эти вещи очень-очень принципиальные и касаются вообще, да, понятно вообще, что нас Всевышний создал, в чем смысл нашего существования, потому что направление, куда человек идет, куда он настроен, на что он направлен, они принципиально определяют его жизнь. И суть еврейства не только в соблюдении буквы закона, чтобы слово необходимо, но также быть евреем означает жить в том направлении, которое нам Всевышний заповедал жить. И мы об этом говорили на прошлом уроке, что это было начало страшнейшего падения еврейства Германии, которое до сих пор очень больно и страшно откликается и сегодня. Когда называли словами, что быть немцем, исповедующим религию Моисея. Другой же чушь. Вещи полностью друг другу противоречат. Нет такого понятия быть религией Моисея для того, кто не живет по-еврейски, и он не настроен на замысел нашего народа. Я об этом когда-то говорил, еще одна вещь, просто напомнить себе и другим. В чем вообще величайшее разрушение, которое принесло в наш еврейский мир реформу? Значит, изменение алахот, изменение законов. Без источника, без традиции и так далее. И вроде бы, если немножко покопаемся в историю еврейства последних 300 лет, подобные претензии были также не только к реформистам. Подобные претензии были также к основателям хасидизма. Были какие-то вещи, которые вроде бы они отошли от традиционной алахи. От традиционной алахи. И против выступали великие люди. Абхазский Ландов, Автогной Дабиюда, другие, были претензии к ним. И вроде бы, это немножко походило вроде бы на реформистов. Походило. Тут есть чрезвычайно принципиальная разница. Я объясню эту разницу на одной притче. Притча это, может быть, был истинный рассказ, а может быть, нет, это не важно. Вот встретились два еврея. Один из Германии, одет с иголочки, европейский костюм. По нем, кроме как кепочки на голове, его от немца не отличишь внешне. Но он в головном уборе, еврей, кошерный еврей. И встретил такого польского еврея, лапсердаке, с пейсами. У них был такой спор, чей путь лучше. Были вещи, где немецкие евреи были более сильны, например, в справлении качеств, хороших качеств человеческих. И, может быть, какие-то вещи даже более тщательно исполняли, какие-то вещи более тщательно. Я говорю сейчас о самой религиозной части немецкого еврейства, не о реформистах, не о них. А польский еврей, он был хорошим евреем, но иногда мог что-то сделать неправильно, мог что-то нарушить иногда. Но внешне он выглядел весь так сказать, по-еврейски. Возник спор, а чей путь лучше. Я сказал немецкому еврею, польскому, такую вещь. Ты свои заповеди скрываешь от людей. Их не видно. А я свои грехи скрываю от людей. Так что видят твои дети? Говорит, папа, он ведет себя как немец. А что видят мои дети? Что я весь живу как еврей. И вдумайте в это сравнение. Очень, очень, очень важное сравнение. То есть дети видят внешние вещи. Они не видят вещи внутренние. И надо быть не так просто, чтобы дети почувствовали внутренние вещи родителям. И в польский время был, безусловно, прав. Нет, поэзия правильно. Нельзя жить только внешне. Нельзя. Не внешне определяет. Но тут еще вернуться просто к нашей теме. Все коснулись разницы между хасидами, первыми хасидами, и к ним было претензии, вроде бы что-то изменяют. Но что мы знаем из вышедших хасидов? Ну, так как сказал один из учителей, говорящего цифра, Яков Фридман, он сам внук Адмура из Венгрии. Он сказал так, все, которые говорят сегодня, что мы литовские евреи и так далее, ты покопаешься, там точно будет какая-то бабушка, дедушка из хасидов. Реально, хасидизм спас еврейство. Спас еврейство. А реформа его похоронила. Угробила. В чем разница? В чем разница? Разница очень принципиальна. Потому что наши замечательные учителя, основатели хасидизма, они что-то меняли. Но в них была причина, почему это меняли. Какая причина? Они искали, как служить Всевышним внутренним служением более, еще лучше. Еще лучше. И в порыве этого горения делали вещи, которые можно делать неправильно, делать не нужно было. Но они горели служением Творцу. Они не хотели служение уменьшить, а хотели его улучшить, увеличить. Да, может быть, там были какие-то ошибки. Есть какие-то вещи, которые мы не готовы принять сегодня, то, что там было. Но мы знаем одну вещь, что огромная сила Торы, которая пошла из великих мудрецов Торы, хасидов, из их ешив и так далее, и не только в Кабале, но и в Гемаре, величайшие книги, как Иглейталь, Авней Незер, и, допустим, Цемах Цедек, Шулхан Арух Рав и многие другие. Я просто вещь немножко объясню. Есть два понятия. Одно из них называется «агава мекалькелет ашура». Что-то означает, что когда человек кого-то очень-очень любит, это причина, что его поведение может быть неправильным. Он видит вещи, которые так делать не подобает. Или в силу мощи любви. Так вот, и у наших российских братьев, учителей, даже вещи, которые делали, вроде бы неправильно. Но, наверное, причина этого была «агава мекалькелет ашура». Любовь к Всевышнему, то, что их побудило на это. А вот у реформистов было точно наоборот. Они не искали любви к Творцу, они не искали служения, они искали себя, как быть немцами с псевдорелигией Моисея. Чем это кончилось? Катастрофой. И духовной катастрофой. В чем мы сейчас этом не понимаем, не чувствуем. Но катастрофа реформ продолжается до сегодняшнего дня. Везде. Я объясню это еще раз одним замечательным местом, Масехет Брахот, которое мы еще не кончили. Есть там в конце Масехет Брахот замечательная такая драша, Баркапор, сказал так. Эйзи парша ктануша коль гуфа и тойра тлуимба, какая небольшая, так сказать, главка, от которой зависит, вся Тора зависит от нее. Бахол драхеха деу, ты постигай Творца, буквально ищи, как Господь исполнит тебе волю во всех твоих путях, буе шерур хотеха, он исправит твой путь. Когда человек ищет, он вызывает к помощи Творца. Когда он ищет, как исполнить волю Творца, даже если он делает вещи неправильно, даже что-то нарушает в силу этого, то это причина, что Всевышний, он ищет воли Творца, ищет близости к Творцу, это причина, что Всевышний выпрямит его путь. Выпрямит его путь. И это реально то, что произошло. Давайте просто пойдем дальше. Мы говорили о проблеме внутренней реформы. Так вот, это все вещи тонкие. Не каждый, кто отходит тут от, действительно от истинного направления еврейства, он уже сразу можно пригласить его, назвать его реформистом. Это не так. Я просто говорю вещах в корне. Есть очень важное замечание. Есть в нашей книге «Месиата Шрим», которую мы сейчас пытаемся в ней немножко покопаться. Есть первая глава, называется «Биур ховат адам бауламо». Разъяснение обязанности человека в мире. Именно там говорит Рамхал следующую вещь. Человек создан ради чего? Ританега лашем. Лилот мизим шхинато. Получать удовольствие от близости к Творцу. И буквально тоже произойдет два разных слова на шона койдыш. Я не знаю, как это русский лучше перевести. Надо делать хорошие переводы. Это иметь буквально наслаждаться светом Творца. Светом шхины Всевышнего. Дальше говорит Рамхал, что единственная вещь по-настоящему хорошая в этом мире – это близость к Творцу. Близость к Творцу. И где истинное место этой близости, оно в мире грядущее. Эти вещи просто определим. Что здесь говорит Рамхал? Он говорит, что замысел еврея, он живет в этом мире не ради этого мира, а живет в этом мире, чтобы замысел Творца – чтобы этот мир для нас был буквально перед входом, коридором в мир грядущий. И когда человек в этом мире настроен на мир грядущий, он и в этом мире живет, как в коридоре перед миром грядущим. Это есть истинное направление еврея. Если у него мир этот становится самоцелью, он живет ради него. Он, конечно, себя ограждает от запретов, не то, что он человек такой, стал уже сразу преступником. Не это имею в виду сейчас. Говорю сейчас просто о смысле, что такое внутренняя реформа. То его интересует больше его материальный мир, чем мир духовный. Это начало, это страшное начало. Понимаете, это проблемы не новые, это проблемы были всегда. Всегда бренное наше тело, очень, так сказать, рьяно отстаивало свои права перед душой, не полагается то, и это, и тащило наши души, обслуживает наши тела. Вещь не новая. Но тут это испытание всех нас постоянно. И тут основная проблема, это наша постоянная война. Мы от нее не можем убежать, от этой войны. Но надо вещь просто понимать головой и сердцем. Надо понимать, чтобы мы понимали, куда нас надо стремиться, и что нам противостоит, как с ним бороться. И часто надо бороться не силой, а наоборот, по-хорошему. Но знать, куда надо идти. Если вы откроете, допустим, Месилат Йешарим, так называемая, есть там два варианта книги. Один классический вариант, которым мы пользуемся, а другой более ранний. Он написан как диалог между мудрецом и хасидом. Там в начале именно этого издания есть много различий перед последним вариантом Месилат Йешарим. Это очень полезная книга, чтобы просто понять, что хочет сказать Месилат Йешарим. И там видно ясно, что там хасид, с кем он спорит. Он спорит с подходом к жизни, что, в принципе, Тора необходима, она важна, чтобы сделать, скажем так, я говорю сейчас своими грубыми словами, в грубом смысле неточными словами, но надо же в этом мире, основной это мир, в котором мы живем, но надо в этом мире быть, что называется, по-русски, порядочным человеком. Это я тоже говорит, будь надо быть порядочным человеком. Но смысл этот мир. И это то, что Рамхал объясняет, что это не так. Что кто-то не для этого. Что кто-то не для этого мира. Не для этого мира. Создан мира грядущего. Когда человек строит себя, основное это не мир грядущий, основное это как в этом мире устроиться, он превращает коридор в основное, а мир грядущий как постепенно, то как-то об этом, если правильно помню, сказал Хафец Хаим, есть выделенное место у человека, сколько ему дано квадратных метров для его дворца, который должен построить, и для коридора. Так вот, если коридор занимает слишком много места, то не стоит места для дворца. Получается очень большой, роскошный коридор. Расскажу просто одну историю, очень хорошая история. У одного из великих ребе был друг детства, который отошел от Торы, и не только внутреннее направление, а вообще стал много зла, очень разбогател. И как-то он встретился с своим бывшим другом, показал ему свое богатство, карету, все прочее, сказал, так сказать, с гордыней, со самого этого ребе, глянь ты на мой ламазы, глянь ты мой этот мир, что ты мне скажешь. Ребе сказал ему очень четко, это не твой этот мир, это твой грядущий мир. Ты весь поедаешь его здесь. И это мое добавление. Он не сказал, просто сказал, это твой грядущий. Он сказал, это твой грядущий мир. Больше я ничего не добавил. И его друг, он понял, что он имеет в виду, и сделал чего. Идемте дальше. Есть такая тема. Мы касались, конечно, на уроках Петра Шана. Напомним ее. Вопрос, чего касается суд Рош ха-Шана. Так вот, об этом говорят Тосафот, Масехет Рош ха-Шана, что человека судят в Рош ха-Шана, является ли он бен олам аба. Что такое бен олам аба? Человек, который имеет отношение к миру грядущему. Очень странная вещь. Полагается на олам аба или не полагается на олам аба, это можно вроде бы отложить после смерти. Почему надо об этом каждый год заново этот вопрос ставить, судить, принимать решение? В чем тут смысл этого? Смысл очень простой. Когда человек, что такое бен олам аба? Очень просто, человек, который настроен, его вектор направлен на мир грядущий. Кстати говоря, когда перевели и ждали, сейчас, по-моему, закончилась продажа, закончилась, но еще можно найти, где-то, хотя бы посчитать. Рав Шлома Лоренц в своей книге «В кругу великих», где писал наш великий учитель Рав Шахе, вот он очень подчеркнул эту вещь, насколько Рав Шах постоянно жил миром грядущим. Он вешал свои поступки, как они будут восприниматься для мира грядущего. Я был знаком с Рав Шахом, но там были вещи для меня, которые... Он просто открыл мне глаза, вот эта книга. Знаете, эта вещь очень принципиальная. Понимаете, в чем проблема? Но проблема страшная. Человек может сейчас делать что-то хорошее. Он сейчас предпочитает вместо этого насладиться какими-то, так сказать, земными удовольствиями. Он где-то понимает, что это у него идет за счет его мира грядущего. Понимает. Но ему это где-то, извините за выражение, его соблазняет вкус, не знаю, как называется, чипс или что-то подобного. И этот вкус чипс для него в этот момент более важен, чем Олам Аба. Страшная вещь, страшная вещь. Это, еще помните, это, я говорю сейчас, это наше испытание постоянное. Но испытание, оно всегда испытание, но просто важно всегда знать, а на что оно настроится. И тут я опять же повторю еще одну вещь. И есть об этом совершенно замечательная статья Рав Шимшона Пинкуса. Мы когда-то издали ее много лет назад в книге «Три измерения души». Печатали заново брат Ицхак 3 года назад. Он говорит очень важную вещь, что человек и в этом мире должен настроиться, прилепиться ко Всевышнему. И что нам важно, то, что говорили на прошлом уроке, в частности, когда человек в этом мире ощущает радость и веселье, когда он приобщает себя, связывает себя с духовным, когда он радуется Торой, радуется добрыми делами, он радуется хорошей молитвой, то реально он, его мир грядущий, он немного раскрывается, 1 миллионной, я говорю просто как пример, и в этом мире. Когда человек живет, он умеет в этом мире, он ужастается радоваться добрыми делами, Торой и так далее. Эта вещь принципиально важна. Потому что жить нам только на теоретическом знании о вознаграждении в мире грядущем, этого мало. Этого мало. Потому что это не то, что не просто этого мало, это плохо. Почему это мало, почему это плохо? Объясню. Абхай из Воложи говорит так, что человек вообще, когда делает доброе дело, занимается Торой и все остальные заповеди и так далее, он в этот момент находится в Ганеден, в райском саду. Почему этого не чувствует? Потому что его материальная оболочка, его... Это такая скорлупа, которая этого света не дает внутрь пройти. Но есть люди, которые да, это ощущают. Есть такие слова, Масехет Брахот, «Гадольны неме егио и терме рашамаем». Что это означает буквально? Более велик, который имеет удовольствие от своих трудов, больше, чем богобоязненный. Так я не понимаю, что здесь имеется в виду. Какой-нибудь, я знаю, крестьянин с сахой, он умеет получать удовольствие от своих трудов. Он такой крестьянин с сахой, он больше, чем богобоязненный. Гробить, что безусловно нет, имеется в виду. Безусловно нет. Есть 2 способа, как человек восстановит Всевышнему. 2 способа, 2 возможности. Один, когда человек трудится перед Всевышним, то только в силу богобязненности. Он имеет удовольствие ни от Торы, ни от заповедей, ни от молитвы. Но он боится нарушить волю Творца, поэтому делает то, что надо. Действительно, у него высокий уровень богобязненности. Дай Боги нам. Есть другой человек, который начинает день, он говорит, модени рахас, удовольствием, ощущает связь с Творцом. читает брахот ашахар. С радостью благодарит Творца за то, что ему дает. Потом пскели зимру, потом крият шма, шманайся, потом садится учиться. Весь, как по-русски, цветет и пахнет от радости своей жизни. И здесь такие люди. И радуются каждому миру своей жизни. Скажешь такому человеку, пошли отдохнем, пойдем на какую-то экскурсию, пойдем к морю. А зачем мне так хорошо? Зачем это надо? Зачем это надо? Зачем мне это надо? У меня жизнь настолько полна радостью, что вы предлагаете меня бросить мою жизнь, заниматься какой-то чепухой. Помню, когда я бросил университет и пошел учиться в Ишиву, разные доброжелатели пытались мне объяснить, насколько я порчу себе жизнь. И вообще, я просто не поймал, я не мог им одну вещь объяснить. Я живу радостной жизнью, которая каждый день меня радует заново, всеми своими, так сказать, временем, когда сижу и учусь. Они хотят, чтобы я все это бросил, а непонятно ради чего. Ради чего? Вот это то, что называется «гадольный немегио». Велик тот, который имеет удовольствие своих трудов. И говорит Вильнинский гон следующую вещь. Тот, кто трудясь над Торой на заповеди, имеет это удовольствие, он более велик, чем тот, кто это делает и только из-за боговязненности. Почему? Очень просто. Он более близок к Творцу. Потому что он более близок к Творцу, поэтому его скорлупа тоньше, и поэтому свет Торы, свет Ганедена проникает в него и в этом мире. Он радуется жизни. Радуется жизни. Понимаете, давайте мы вещь просто поймем. Это мы говорили на прошлом уроке тоже. Мы сейчас говорим о вещах принципиальных, что вообще еврей себя настроил в направлении, которое нам заповедано Творцом. Это вещь принципиальная, как-то об этом выразился Хазуныш. Когда еврейство, есть такое понятие бейнуни, буквально посредственный. Он, половина у него, он и праведник, и не преступник, он посредственный, посредственный. Вот быть бейнуни и посредственным, это нормальное состояние большей части кошерных евреев. Но когда человек строит свою жизнь, что самое важное в жизни – это быть бейнуни, быть посредственным, это жизненный путь – быть посредственным. Это говорит Хазуныш, это отрицание основ Торы. Всегда было много посредственных. Это всегда было, что называется, бедевить, постфактум. Не получалось людей больше. Они знали, что куда надо идти, но было давно начало, и в этой войне они не всегда побеждали его. Но надо знать, куда надо идти. Надо, и для того, чтобы мы это знали, очень-очень важно, чтобы мы впитывали в себя радость в изучении Торы, радость в добрых делах. И тут я дам один совет, очень принципиальный. Очень принципиальный. Надо сделать себе поблажку. В чем? В чем? Есть части Торы, когда человек больше любит и даст больше удовольствия. Есть заповеди, когда человек исполняет с большей душой, с большей радостью. Так то, что мы обязаны делать, нас никто не может освободить. То, что мы должны учиться, какие-то вещи, что необходимо, надо знать, все надо учить. Но кроме этого, надо всячески, когда мы чувствуем, что какие-то вещи для нас, это нам дают удовлетворение жизнью, удовольствие, нас радуют, нас веселят. Мы получаем жизненную силу, когда занимаемся этим. То есть то, что сказали наши мудрецы, не мегио. Он радует своим трудам. То тут, понимаете, скажу на русском языке, это золотая жила. Это золотая жила. надо ее копать, эту жилу. Копать полностью до конца. Что у человека, что еще золотая жила, объясню. Золотая жила – это очень такой бледная притча. Потому что самое большое, что может быть достоиться, это близость к Творцу. Когда мы в какой-то части нашего служения имеем особое удовольствие, особую радость, значит, в этом месте у нас есть, уже есть какой-то близкий контакт с Торой Всевышнего, со Творцом. И этот контакт надо его усилять и расширять. Это основа нашей жизни. И мы сейчас находимся после Пурима. Пурим удостоили заново принять на себя Тору с любовью. И эта Тора после Пурима, это то, что должно войти в нас, в нашу плоть и кровь. Когда Тора входит в нас, в нашу плоть и кровь, она нас радует, она нас веселит. И нам эта радость, которую мы испытываем, ощущаем, занимаясь Торой, она должна нам светить дорогу, чтобы мы просто понимали, что для этого создан человек, чтобы он действительно получил удовольствие, радовался, наслаждался близостью с Творцом, светом, который исходит от его шхины. И этот свет, который нам освещает путь в джунглях испытаний этого мира. Всего хорошего.